Евгений, расскажи, пожалуйста, чем ты занимался до того, как стать детективом, если это не секрет. Какие структуры?
Нет, никакого секрета здесь нет. Я работал в управлении специальной службы милиции. Раньше была такая замечательная организация, которая занималась иностранцами. Раньше была такая проблема, она, в принципе, и сейчас существует, но сейчас свою остроту потеряла, связанная с иностранными туристами, которые иностранными гражданами, которые сюда приезжают. Мы говорим не о гастарбайтерах, Узбекистан, Таджикистан, которые сюда приезжают с целью денежек подзаработать, да, а говорим о таких вот правильных туристах, иностранцах, там, американцы, голландцы. Мы тогда еще со всеми дружили, в общем-то, к нам активно ездили не только китайцы, а и все остальные страны мира. И у них происходили... Они повышенные виктимные ребята. То есть, иностранец, который сюда приехал, он представлял хорошую мишень для того, чтобы разбой. Обобрать. Да, разбой, грабеж. Если помнишь, еще были такие времена, когда даже в каждой гостинице сидел оперативник. Да, вот это как раз сидели оперативники УСМ, Управление специальной службы милиции. И это было такое, как государство в государстве. У нас была своя дежурка, у нас был свой разбойный, свой карманный, свой убойный, да, то есть маленькая ГУВД в ГУВД. И мне вот этот формат был очень интересен и крут. Мы у нас ездили, еще в те времена не было хороших машин, мы ездили на хороших таких фордах, было написано Department of Militia Special Service, а я ездил по разным отделам полиции, принимал участие во всех мероприятиях связанных, начиная от момента там создания первичного материала, подачи заявления и до приговора суда. То есть это позволило наработать определенные связи, без которых, в принципе, в этом бизнесе вставай и уходи. Потому что если ты никого не знаешь, тебя никто не знает, то до свидания. Соответственно, я уже тогда столкнулся с тем, что люди, к большому сожалению, они часто не могут пользоваться услугами полиции. Ну, тогда еще милиции, по разным причинам. Особенно этот разрыв был виден с иностранцами. Потому что иностранец, он к чему привык? Он привык к тому, что он приходит в отдел милиции, да, в местный департамент, и у него там все начинается, вокруг него какая-то движуха, его там спасают, кого-то там ищут. Ну, в общем, он привык к европейскому уровню сервиса. Это все равно, что прийти в европейскую больницу, да, когда у тебя сразу все это полис свой показываешь, и все, у тебя уже так КТ, МРТ, врач тебя смотрит, операционную готовит. В общем, пошел процесс. Точно так же с полицией. А у нас, когда человек, особенно вот он приезжает, он живет в Гранд-отеле Европа, он живет в Астории, он живет в каком-то крутом месте, да, и вдруг у него на Невском проспекте дернули кошелек, или вдруг у него там что-то произошло, его опоила какая-то там красавица и все с него сняла. И он попадает в совершенно другой мир, когда идет к нам в полицию, просто, ну, думаю, сейчас я справочку получу, сейчас я заявление напишу, и вдруг у него вот такой... впадает в состояние ступора, потому что из Гранд-отеля Европы, где играет саксофон и персидские ковры, он попадает к нам там в родной 76-й отдел полиции, где пьяный бомж, в общем-то, только что проблевался, прошу прощения за мой французский, да, и он все, у него это все схлопывается, он выпадает совершенно в другую реальность, и смысл-то в чем, да, есть люди, которые готовы платить деньги, они готовы платить деньги за то, чтобы, ну, вот по аналогии с медициной, не лежать в коридоре, за то, чтобы не их кололи нормальной иглой, кололи им нормальную анестезию. Все то же самое. Он хочет нормальную палату, он хочет нормальный уход, он хочет трезвого врача, который будет его оперировать. С медицинской тематикой все абсолютно точно так же. Человеку хочется покоя, он хочет спокойно, быстро все сделать, получить качественно определенную услугу, а безопасность – это тоже услуга, как и медицина, и уйти. И он имеет на это право, потому что мы живем все-таки при капитализме, а капитализм дает человеку право не готовить дома, если он не хочет готовить дома, пойти в ресторан, там вкусно поесть, и за него приготовили. И вот в безопасности это дырка, потому что в медицине есть платная медицина, да, в общепите есть хорошие рестораны, в такси есть там, пожалуйста, там в самолетах есть бизнес-класс. А тут нету, ну нету. И когда он говорит, ребят, я не хочу сидеть вот с этим там маргиналом, который пристегнут наручниками, потому что он тут задержан, да, а я тут сижу, жду какого-то опера, который не пойми, когда появится. Может, он через час придет, может, через три, может, через пять. Трезвый он придет или пьяный? Фиг знает. Никто не знает, какой он придет.
То есть, детективка началась с работы с иностранцами?
Детективка началась с того, что я осознал простую, понятную вещь. Люди готовы платить деньги за то, чтобы получать качественные услуги в сфере безопасности. Они постоянно сталкиваются с тем, что полиция им не помогает, не хочет, не может, не знает, не любит, не знает. Вот в мотивациях полиции мне разбираться неинтересно. Мне интересно в том, что существует ниша. Вот эта ниша не занята. И я это очень хорошо понял, когда работал именно вот по иностранцам. А у наших же такая же проблема. Наши русские, они более спокойно относятся к тому. Они прекрасно понимают, чем они столкнутся. Но смысл тот же самый. У нас... целые пласты экономики просто не могут в полицию идти. Не могут, не хотят, они понимают, во что это выльется. Да? Бизнесмены вообще не могут идти, потому что вместо того, чтобы заниматься там кражей денег из сейфа, они говорят, а, у вас контора, ничего себе, приходит АБПовец, говорит, ребят. И вместо того, он говорит, ребят, вот у меня деньги из сейфа украли. Он говорит, вы подождите, вы не торопитесь, вы уставные документы приготовьте. И вместо того, чтобы заниматься кражей, вместо того, чтобы заниматься расследованием, да, начинается проверка по этой конторе. Следующий раз он уже в полицию не пойдет, он придет ко мне. И вот так целые сектора экономики, они просто, ну не хотят они в полицию, не хотят, не могут, не будут. Научены горьким опытом. Вот ниша. И эту нишу надо занимать, я ее занял.
Хорошо.
По возможности.
Как так получилось, что агентство стало таким публичным? Многие детективы, мы уже об этом поговорили, предпочитают оставаться в тени, не показывать лиц, нигде не светиться. А вы не просто не боитесь этого, но и ведете вполне прикольный блог.
Спасибо. А скрывать-то нечего. А, собственно, вот, ну, поймите правильно, да, нужно четко отделять. Есть понятие секретных материалов, да, определенных, которые там для служебного пользования. Мы их не показываем, мы о них практически ничего не рассказываем. Но если я хочу, и вот, ну, на самом деле, в чем заключается, на мой взгляд, вот квинтэссенция всего? Почему я с огромной охотой общаюсь с нормальными коллегами? Потому что конкуренции у нас нет. Это поле непаханное, это огромный рынок, да? И если я популяризирую, то есть я вот эту вот грядку раскопаю, то каждый человек там, практически каждому это нужно. Каждый кто-то с кем-то воюет, кому-то нужна какая-то информация. Он просто не понимает, что ему нужно. Он не понимает, что есть вообще люди, которые способны. Он искренне живет в каком-то вот таком своем мире, думает, что детективы – это Шерлок Холмс, который там сидит, трубку курит и собаку пристреливает на болотах, в общем-то, этого Баскервиль-Холла. Все. А я рассказываю, ну просто, вот, на самом деле, из чего родился блог? Вот вы спросили про блог. Блог родился очень просто, из лени. Я очень ленивый человек. И когда мне 1000 раз задают один и тот же вопрос, глупый или не очень, да, меня задалбывает на него отвечать. И первые блоги, первые вот эти, вот мне проще один раз записать видос. Мне проще один раз записать видос, в котором четко, просто, внятно на все ответить, дать какую-то инструкцию. И в следующий раз, когда мне этот вопрос задают, я просто даю ссылку. И можно мне отвечать. Человек посмотрел, человек уже увидел там кучу комментариев под этим роликом. И он воспринимает, это двойной какой-то эффект получается. Потому что в сущности человеку надо просто разобраться. Очень часто ему детектив не нужен. Ему нужен психолог, ему нужен журналист. И он может сам решить свой вопрос. Ему нужен юрист. Ему нужен кто угодно. Да, ну вот дай разобраться. И когда люди разбираются, они признательны. Потому что они говорят, здорово, спасибо вам большое, что вы это сделали. Спасибо вам. Я просто разобрался в своей проблеме. У многих нет денег на обращение. Да, у нас стоит это все неприлично дорого. Мы это не скрываем и сразу говорим, ребят, стоит куча денег. Вот прям вообще не подходи.
Можно вас назвать таким пафосным агентством?
Нет. Нет, да какой пафос? Пафос – это совершенно другая история. Вот пафос – это я бы сидел, как Юрий Наволоцкий, курил бы трубкой, ну, голубчик, понимаете? Нет, мы нормальные ребята, абсолютно. Мы там с удовольствием встречаемся с коллегами, с удовольствием там ездим, с удовольствием там вот там, на «ты» общаемся с человеком, которого знаем 5 минут. Почему? Да какой пафос? Какой к чертовой матери пафос? Просто работаем, просто получаем… Да, я не люблю понебратство, я не люблю какого-то вот там нажраться в сопли до водки и обниматься на закате. Мне это не надо, я это не люблю, я не пьющий человек, да? Поэтому определенные грани, безусловно, надо чувствовать, и грани в том числе в общении, но при этом, как говоришь, что мы пафосное агентство, конечно, нет, пафос – это что-то другое, пафос – это когда нагоняют жути на ровном месте, по сути дела, у нас этого нет, ну да, мы хотим создать комфортные условия, человеку должно быть удобно, человеку должно быть комфортно, человеку должно быть легко, то есть должно происходить все то, чего не происходит в официальной системе. Когда ты приходишь в частную клинику, ну ты хочешь сесть на нормальный диван. Ты не готов сидеть на этом долбанном железном стуле. Ты на нем насиделся в регистратуре поликлиники районной. Ты хочешь на нормальный диван. Ты хочешь трезвого человека в рубашке. Ты хочешь, чтобы тебя поняли. Ты хочешь, чтобы тебя не осудили. Ты хочешь, чтобы тебе помогли. Все. В чем тут пафос? Да ни в чем. Обычная работа.
А кто отвечает за... Кто занимается маркетингом, продакшеном у вас, всей вот этой истории?
Ой, у нас целая команда работает.
Отдельный отдел?
Ну, как бы, можно назвать это отделом, можно назвать это не отделом. Я предпочитаю говорить, что у нас работает целая команда. Понятно, что один режет, один клеит, один там что-то там мастырит. Это у каждого, вот, в общем-то, свое. Ну, да, есть целая команда людей, которые этим занимаются, которые работают, которые все это... Это труд, это огромный труд. Потому что, ну, условно говоря, вот есть блогеры, да, которые этим живут. Они занимаются только этим. У меня нет возможности заниматься только этим. Да я и не понимаю, честно говоря, что за профессия, прости господи, блогер. Для мужика это, ну, как-то... Поэтому у меня на это времени особо нет. Я сел там, мы записали какой-то ролик, у нас есть определенный контентный план. Мы по этому контентному плану идем. По каждой услуге я каждую услугу должен раскрыть. Я по каждой услуге должен дать человеку какую-то полезную информацию, без воды желательно, да, чтобы он, а, смог разобраться сам, что ему это не нужно, например, б, справиться сам, если ему это нужно, с привлечением каких-то там друзей, и с, привлечь нас, если у него куча свободных денег, и он просто не хочет заморачиваться сам.
Вот, про деньги. Поиграем в Дудя маленько.
Ну, давайте поиграем в Дудя.
У вас, очевидно, самый дорогой сайт на рынке. Дизайнерский, рисованный, классный. Угу. Сколько он стоил?
Ой, я никогда не знаю. Я не знаю. Мы постоянно... Вот с момента, когда мы появились только и начали эту деятельность, мы начали работу с сайтом. Работа с сайтом идет все годы. Вот все вот это вот, начиная там с лохматого года, когда мы только начинали, идет работа с сайтом. Тенденции к прекращению нет. И оно будет продолжаться, увеличиваться, расширяться, углубляться. То есть, это постоянный... Нет такого, что оба, я пришел, куда-то там дал 300 тысяч рублей, мне вот это вот сделали, я пришел, забрал, там, подписал акт приемки и ушел. Нет, это процесс. Это определенная какая-то образ жизни. У меня постоянно копирайтеры что-то пишут, мы постоянно что-то снимаем, мы постоянно там дизайнер что-то улучшает, программистам что-то допиливает, потому что меняются тенденции, меняются там вот эти направления в SEO. Что-то появляется новое, что-то исчезает старое. Это постоянный процесс. Поэтому я никогда в жизни даже не задумывался о том, чтобы сесть и посчитать, а сколько у меня ушло.
Много. Хотя бы дизайн.
Как хотя бы дизайн? Вот понимаете, смотрите, даже если вот вы зайдете на наш сайт, у нас практически каждые 3 дня появляется новая иллюстрация. Вот каждая иллюстрация – это работа художника. Я не могу себе позволить зайти на фотобанк, или как это все называется, или просто в Яндекс, стырить картинку оттуда, да, и поставить ее на свой сайт, потому что это неуважение к человеку, который ко мне пришел. Во-первых, эти картинки видно сразу, они замылены, задрюканы, и человек, а к нам приходят люди, действительно, которые понимают, он скажет, что ты ко мне так относишься, да, абсолютно. Рисует, да, сидит девочка, графический дизайнер, рисует. Каждая картинка, это, условно говоря, там стоит 3-5 тысяч рублей. И она их постоянно рисует, и периодически мы обновляем, ставим эти картинки. Вы увидите, что сейчас их на наших услугах всего процентов 20-30 от общего объема. Ей работы еще года на 3-4. Она будет рисовать эти картинки, потому что каждая услуга заслуживает картинку. Мы сейчас немножко хитрим и одну иллюстрацию проецируем на несколько, ну, затыкаем дырки, да, чтобы не было битых окон. Да, но, по сути дела, да, каждая иллюстрация, да, каждая услуга должна быть должным образом оформлена. Каждая услуга должна быть должным образом иллюстрирована. Вот она мне сегодня прислала очередную иллюстрацию. Сейчас она займет свое место, и девочка получит свои там 3-5 рублей за то, что она, в зависимости от того, насколько она серьезно мучилась, это все рисовала. И вот так во всем. Так же с копирайтерами, так же с ребятами, которые снимают видосы. Все получают свою зарплату. Каждый человек хочет жить.
А вот видос про мини-фильм про детективов во сколько обошелся?
Мини-фильм про детективов мне подарили.
Подарили?
Это, да, это у нас есть друзья, которые... Ну, мы тоже, не буду скрывать, очень активно работаем с журналистами. И это был какой-то вот такой вот определенный от них... Приятный бонус.
Тоже классно сделан.
Ну, спасибо, да. Мне было очень приятно получить этот подарок. Я именно к этому как к подарку отношусь, потому что... Ну, спасибо им большое. Вот они так поснимали, классно, здорово, там сюжет какой-то придумали. Ну, спасибо. Им в любом случае промо-ролик нужен. Я считаю, что без промо-ролика это... Можно, конечно, но не нужно.
Хорошо, последний про ценное образование вопрос. Если, допустим, у вас заказать какую-нибудь стандартную услугу, наружное наблюдение на 8 часов, один пост, сколько это будет стоить?
Смотрите, все зависит, на самом деле, вот тоже типичный вопрос, я даю на него классический ответ, который всегда даю. Нет понятия стандартной цены. Вот вы не указали кучу важных параметров. За кем следить? За прокурором? За вором в законе.
Семейными вы не занимаетесь.
Да? Почему? Занимаетесь? Мы занимаемся всем, за что деньги платят. Ну, по сути дела. Ну, у нас есть определенный там кодекс чести, мы чем-то не занимаемся. Например, мы тачки, вот, которые у гонщиков, мы не выкупаем. Ну, не хочу. Я не хочу с этими людьми иметь дело. Я не хочу, чтобы они приходили сюда, портили мне карму здесь. Я не хочу к ним ходить. Не хочу. Могу. Всех их знаю, но не хочу. Потому что это зло, потому что я становлюсь частью преступной цепи, которая, в общем-то, занимается говном. Прошу прощения за мой французский. Не хочу я в этом говне пачкаться. Вот. А так вообще, пожалуйста, если приходит человек, у нас очень много семейных вопросов. Мы специализируемся там на войнах за детей. Войны за детей – это все семейные или постсемейные вопросы.
Это как раз следующий вопрос. Да.
А вот возвращаясь к вашему вопросу, я всегда спрашиваю, а кто объект? Уважаемый, что одно
муж,
дело...
Муж или жена?
Одно дело юбку, ну, 3 тысячи рублей стоит час. Тысяч. Стандартный, да, работаем от 10 часов, соответственно. Вот это классика. Это если без отягчающих. Потому что отягчающим является а. Личность объекта. Б. Настороженность объекта. Потому что есть объекты, действительно, которые ребята уже там воюют много-много лет. Она ходит, она всего боится. Да, это юбка. Но эта юбка такая осторожная, что она даст фору вору в законе. Понимаете? Потому что она уже зашугана до такой степени, до состояния комы.
Да, вот поэтому... по поводу детей, значит, вы, опять же, одни из немногих, кто сформулировал профильные услуги, обычно говорят, мы занимаемся всем. К расследованиям нет вопросов, а вот почему дети?
А все очень просто. Спрос рождает предложение. У нас сейчас огромное количество людей воюет за детей. И к нам пришли с этим один раз, к нам пришли с этим второй раз, к нам пришли с этим 125-й раз. Это все длящиеся темы. Мы на этих темах вынуждены были в этом разбираться, вынуждены были понять все тонкости этого процесса. И это сформировало профильную услугу. Спрос продиктовал предложение, как у Карла Маркса.
Никаких личных там нету моментов. Просто нет, рынок.
Мне без разницы. Ну вот платят и платят, приходят и приходят, воюют и воюют, не оставляют этих детей несчастных в покое, не оставляют. А я что? Ну да, это чистая разведка, это чистый сыск, это чистое какое-то вот решение вопросов с правоохранительной административной системой. Все наша работа, ничего нового. Ищем, да, их по всему земному шарику бегаем, их ищем. Кучу всего. Ну, вот так уж получилось. У меня нет, вот, как я знаю, есть адвокат, который занимается только детьми. Его там в детстве папа бросил, что-то у него душевная травма какая-то на этой почве, он помогает только мамам, потому что он считает всех там мужчин негодяями. Ну, в общем, не-не, вот такого, таких загонов у нас нет, мы чисто про деньги.
Окей. Тогда такой момент. Наверняка были какие-то громкие, интересные кейсы, о которых можно рассказать.
Наверняка были.
Наверняка.
Наверняка были громкие, интересные
Хотя
кейсы,
парочку.
О которых нельзя рассказать.
О которых нельзя, это понятно. О которых можно.
Нет, таких нет. И я не буду рассказывать. Это принципиальный момент. Мы не рассказываем истории. Если я сейчас начну рассказывать, не потому что я хочу там что-то скрыть, не потому что я хочу туману напустить. Просто если мои заказчики, которые, в общем-то, мне доверяют, и они говорят, Евгений Анатольевич, точно никто не узнает? Точно. И завтра никто, и через год никто не узнает, и через год никто не узнает. Если сейчас выйдет интервью, в котором Евгений Анатольевич вламывает, не важно, что 5 лет прошло, они мне сейчас перестанут доверять.
Несказательно даже.
Нет. Мы, вот обратите внимание, да, мы ведем блог. Мне про то, что на кейсах можно построить целую пиар, в общем-то, историю, мне об этом говорили абсолютно все рекламщики. И говорили, дай кейсы, ну зачем ты? Ну вот ты ходишь вокруг да около, дай конкретику. У Васи была проблема, он там поругался с Машей, да, у Женя с Витей делили бизнес. Дай конкретику, иносказательно, меняй локации, меняй все, что угодно, меняй обстоятельства, все, что хочешь, поменяй. Мы на этом выстроим целую систему, да, и на этом пытаются выстраивать систему абсолютно все, я сказал, нет. Ты понимаешь, что ты отказываешься от целого огромного там вот пласта в рекламе? Я говорю, да. И ты сознательно это делаешь? Я говорю, да. Все. Я не буду этого делать категорически, потому что я понимаю своего, я ставлю себя на место своего заказчика. В тот момент, когда Евгений Анатольевич начал трепать языком, он потерял доверие людей. Потерял. Неважно, как он там. Люди, которые знают, они поймут. Поверьте, эти истории настолько выпуклые, они настолько резонансные и настолько четкие, что даже при смене локации, даже при смене фамилий, даже при смене всего на свете, узнаете, вы всех узнаете, все поймете, все скажете. Точно! Так это же вот этот с этим.
Все, вопрос снят. Ну тогда про правовые моменты.
Пожалуйста.
Да, целый раздел на сайте у вас посвящен как раз этому аспекту.
И вы готовились, я смотрю, прям.
Да, да, да.
Ну, здорово.
И есть вот этот несчастный, злосчастный закон о детективной деятельности,
есть,
который не регламентирует, по сути, ничего, который говорит, что можно подойти и попросить, можно ли за вами последить. В принципе,
точно,
это все, что может делать детектив.
Можно ли пособирать о вас информацию?
Да.
А дайте, пожалуйста, подпишите мне расписку кровью нотариуса, заверенную, что можно это делать.
Так да. Вот, что нужно в регулировании поменять, убрать, добавить, чтобы оно встало на рельсы, соответствующие современным, так сказать, требованиям?
Сейчас очень принято, в общем-то, ругаться с Западом, говорить, какие они подлецы и негодяи, но при всем при этом, как ни крути, существуют давно выдуманные вещи, давно изобретенный велосипед. Нам изобретать свой собственный велосипед, по крайней мере, в этом вопросе, вообще не надо. Все придумано, все сделано, все заранее уже, все нарисовано. Ребят, возьмите там Англию, возьмите там Великобританию, возьмите Америку, возьмите другую какую-то не банановую, а развитую страну, возьмите ее законодательство. Не надо тупо копировать, не надо. Но вы вычлените, там все есть. Там есть про детективную тайну, которой нету здесь. Есть тайна священника, есть тайна адвоката. Детективной тайны нет. Как я? Я не имею права. Я должен вот все, что я узнал, сразу пройти и заложить. То есть, по сути, напротив человека сидит стукач, ну, если исходить из духа закона, да, и куча всяких вещей. Дайте детективную тайну, дайте возможность взаимодействия с полицией, правоохранительными органами, дайте возможности делать запросы, дайте. Не выдумывайте ничего, не надо никаких новелл, не надо изобретать порох и велосипед. Возьмите западный опыт в этом вопросе, там все уже придумано, там все уже нарисовано, там все уже сделано. Просто взяли и тупо переложили. И дай им бог здоровья. Ну, они этого не делают, не знаю почему, хотя нет, конечно, знаю. Чего лукавить? Знаю, почему это не... Потому что наша безопасность – это как хорошая испанская жена, ревнивая, да, которая любую женщину, которая подошла к ее мужу, воспринимает потенциально как любовницу и выпускает когти и шипит. У нас ревнивое очень государство. Они не хотят терять монополию на насилие, не хотят терять монополию на безопасность. Поэтому они так вот специально все это загнали, чтобы в любой момент можно было... чтобы, во-первых, чтобы не появлялось серьезных организаций. Ну, обратите внимание, кто у нас на рынке. Да? Вы приходите, полтора землекопа.
Я понял позицию. Хорошо. Спасибо тогда за интервью.
Пожалуйста.
Было весело пообщаться.
Обращайтесь.